Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья, у микрофона Анастасия Аношко. Я сегодня с вами буду с 6 до 8 вечера. Итак, смотрим последние новости. Только что вот Юрий Буткин с вами обсуждал вопросы вакцинации, готовы, не готовы прививаться, и вот он уже ушел из студии, а народ продолжает писать, кто-то неправильно проголосовал, что не хотел, на самом деле хотел и так далее. Но пересчитать уже, конечно, эти голоса невозможно. Однако, если мы посмотрим последние, последние новости на телеграм-канале «Говорит Москва», чтобы на него подписаться или его найти, нужно либо «Говорит Москва» набрать, либо «Радио Говорит МСК» набираете и там, значит, подписывайтесь. У нас уже 23 тысячи подписчиков, между прочим. Последние новости там такие. С одной стороны, Москва и Тбилиси обсудили перспективы возобновления авиасообщения. Это сообщает официальный сайт российского МИД. Возобновление воздушных перевозок возможно при прекращении антироссийских проявлений в Грузии. То есть это вообще не связано с коронавирусом. Вот. Поэтому оно возможно, и оно обсуждается как бы в параллельном мире политических баталий. А Молдавия ввела режим чрезвычайного положения. Власти страны приняли такое решение из-за сложной эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Ну, из этих вот всех новостей я еще хотела сказать, что у нас есть заявления, которые там предполагают, что можно, может быть, будет прививаться прививками последовательно вообще и, например, прививками «Спутник В» сначала, а потом еще и комбинировать это с AstraZeneca. И, конечно, это прекрасно, что у нас будет много таких возможностей, комбинаций различных, и хорошо бы, если бы это нам действительно помогло. В этой связи у нас есть еще одна сегодня новость, такая относительно большая, большая пресс-конференция Путина. Сегодня они сообщили о том, что она состоится 17 декабря, в прошлом году она была 19 декабря, и она впервые пройдет в формате онлайн. Это новинка, так сказать, сезона. Причем Песков, что интересно, сказал, что она будет включать в себя, это большая пресс-конференция Путина, она будет включать в себя элементы вот этой прямой линии. Не следует путать эти два мероприятия. Большая пресс-конференция обычно предполагает участие журналистов из аккредитованных СМИ. Если мы откроем новость на РИА Новостях, то мы увидим, что туда вот аккредитация начнется завтра с 12:00. Значит, все редакции, которые аккредитованы, могут отправить свою заявку, они будут заапрувлены, или какое мы русское слово можем подобрать, да, они будут подтверждены. Ну и плюс иностранные журналисты, у которых тоже есть разрешение на работу, иностранные СМИ тоже будут участвовать. И это было всегда таким, если вы помните, это была такая картинка, когда Песков сидит при Владимире Владимировиче и отдает распоряжение, кому микрофон передать, а, значит, в момент, когда закончился ответ на предыдущий вопрос, начинается такой шум, журналисты конкурируют между собой, и там Маша из Владивостока, я помню, такая, помните, такая, она стала мемом, когда она, в общем, в такой немного просторечной манере вела беседу, но, тем не менее, мне кажется, всем понравилось, и это был такой формат, ну, зрелищный в том числе, да, хотя, если говорить о стороне сути вот этого мероприятия, то обычно президент объявляет там какие-то показатели вот за пройденный год, поэтому именно в декабре она происходит, эта большая пресс-конференция, подводит какой-то такой предварительный итог, и, в общем, для этого, ну, и заодно отвечает на вопросы. И если в этот раз было заявлено еще кроме того, что ОНФ собирает вопросы, и он как бы будет их типизировать, то есть любой человек может направить свой вопрос, а ОНФ это, значит, будет как-то собирать и потом выделять, видимо, общие темы и пытаться тоже формулировать и передать их Путину, у нас с вами есть тоже возможность такая. Ну, во-первых, конечно, радиостанция «Говорит Москва» отправляет своего, будет аккредитовывать своего журналиста. как и в прошлом году. Но в прошлом году нам не повезло, нам не дали слово. Но это, конечно, при том, что сама конференция, вот эта длится пресс-конференция 4 часа, и там 70 вопросов в том году было задано. Но всех невозможно объять. Посмотрим, что в этот раз. При этом Путин будет находиться отдельно. Он будет в Ново-Огарёво в своей резиденции, а журналисты, фотографы будут работать из зала Центра международной торговли. Об этом сообщают в Кремле. Кроме того, это не единственное место, откуда журналисты смогут задавать свои вопросы. Будут такие центры в Туле, в Санкт-Петербурге, в Ростове-на-Дону, в Ставрополе, в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и из Владивостока. Там будет, соответственно, что когда она начнется. Ну, даже если она начнется, например, в 12 дня, то во Владивостоке в это время будет... Что у нас там в Петропавловске-Камчатском? Когда у нас там полночь наступает? Ну, в общем, нет, там где-то часа 3, я так понимаю, ночью будет. Но, тем не менее, ради такого можно и проснуться. Какие у вас есть вопросы к президенту? Вот я к чему. Я очень... Каждый раз я думаю, с одной стороны, такая общая вещь, а с другой стороны, ведь мы же с вами живем, развиваемся, все вокруг нас меняется, особенно в последнее время, с такой скоростью. Может быть, новые вопросы какие-то появились? Есть ли у вас вопросы к Владимиру Владимировичу? Какие? Вы можете их сейчас прислать на Telegram, говорит МСК-бот, латинскими буквами. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Наш телефон прямой эфирный +7 495 737 94 8. Кто от нас пойдет? Григорий из Санкт-Петербурга спрашивает. Это редакционная история. Я, честно говоря, не знаю, там есть кандидаты, но это редакция решает. Я просто знаю точно, что от нас точно кто-то будет. Вот кто, посмотрим. Сейчас, знаете, все так быстро меняется, что не угадаешь. Кто-то да будет. Узнаем, когда это все случится. Итак, 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Анастасия, добрый вечер. Как всегда, вас приятно слышать. Тимофей, постоянный ваш слушатель. В Ютубе вас постоянно смотрю и прямые эфиры. Спасибо вам за все. Вы самый умный человек. Значит, это первое. Да, второе. По поводу Путина, вопросов и так далее. Значит, вопрос самый главный про Хабаровск. Что происходит в Хабаровске, я бы задал Путину. Почему уже 133 дня там люди протестуют? Почему он молчит? Почему он не хочет вмешаться в эту ситуацию? Почему Фургала не отпускает? Для меня это главный вопрос. А все остальные вопросы, я уже все знаю на эти вопросы. Это самый главный вопрос. Почему он молчит о Хабаровске?
Я про Фургала могу за Владимира Владимировича ответить, что он скажет, что есть показания там свидетелей убийства или там исполнителей, которые указывают на то, что он заказчик. Сейчас ведутся все там, ну, так вот. Я даже голосом Пескова скорее могла бы ответить. Мне как-то это, может быть, я его чаще слышу в комментариях. Но, скорее всего, вот он скажет, ну, к сожалению, мы не можем же отменить как бы силу уголовного преследования, просто потому что люди вышли на улицу и просят этого. Чего? Ну, люди просят там, на самом деле, открытого, я так понимаю, открытого суда или открытого ведения дела. Это тоже, да, вопрос. Вот мы знаем, что люди выходят в Хабаровске против того, что Фургала у них забрали. А конкретные какие там требования тоже... Все ли вы знаете, какие конкретные требования в Хабаровске? Я думаю, что Владимир Владимирович, наверное, информирован. Это такая новая действительность, вот еженедельные, допустим, по выходным вот эти выходы на улицу. То же самое происходит в Белоруссии, ну, в другом совершенно, конечно, с другим накалом и так далее. И, кстати, про Беларусь у нас тоже сегодня есть новости. Там Лукашенко сказал, что с новой конституцией уже с вами президентом работать не буду. Спокойно это переносите. Вот, он как вот разговаривает, как, действительно, как с детьми. Ну, вот, никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду, поэтому успокойтесь, спокойно это переносите. Ну, какие-то итоги он подводит и так далее. Но это мы чуть позже эту тему возьмем. У вас есть вопросы Владимиру Путину? Если да, то какие бы это были вопросы? Пересылайте на СМС +7 925 88 88 94 8. Я прошу серьезно отнестись к этому моему призыву, потому что очень много шуток я вижу, каких-то летит. Но ведь это действительно возможность, на самом деле, у вас. У вас есть какая-то возможность задать вопрос. Росомах пишет, у меня вопрос, когда он уйдет. Ну, он ответит, я вот когда почувствую, тогда и уйду, вот посмотрим. Придет время, увидим. Вот я вам отвечаю. Это так и будет, скорее всего. Я не думаю, что такой вопрос зададут, потому что вообще технически просто до следующих выборов надо дождаться, посмотреть, выдвинет Владимир Владимирович Путин свою кандидатуру на следующий раз или нет. Так, зэков отпускать нельзя. Достали с этим фургалом, пишет Евгений. Наверное, потому что в нашей стране есть разделение властей. Каким образом Путин должен вмешаться? Ну, я тоже. Ну как, он назначил, он лично фактически, ну как, лично или не лично, был назначен этот Дегтярев, который там с точки зрения, я не знаю, местных людей, он там справляется, не справляется, но у них же там перевыборы будут. Вот, поэтому они смогут, наверное, как-то выразить свое мнение уже на выборах. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, алло, здравствуйте.
Анастасия, приветствую, Константин, который 692-й.
Так. Ну что, вы будете принимать участие вот в этом развлечении «Москва-Путин», приложение ставить себе, отправлять вопрос, чтобы он его обработал?
Анастасия, ну а как же, когда я отказывался от участия в развлечениях, с удовольствием.
Никогда. Ну так и какой же вопрос у вас будет? Какой?
Я бы развлекся абсолютно. Ну, я бы ему задал вот, ну, мне кажется, коренной вопрос, который вот сейчас происходит у нас. Ой, ну, извините, пожалуйста, за тупизм, это все неправильно по-русски было сказано. Я задал бы вопрос. Вот следующий такой. Вот у нас получается как? Что идет кристаллизация правящего класса. Потому что у нас все-таки, ну, происходит капитализм. И то есть у нас формируются классы собственников. То есть когда, ну, отцы подтягивают детей там и все дальше и дальше. И как это соотносится с социальным государством, о котором он постоянно говорит? Вот это вот интересно тоже. То есть у нас все равно класс собственников формируется, и никуда он не девается. Ну а дальше как?
Угу. Ну то есть вы про социальные лифты задаете вопрос, правильно?
Ну правильно, социальные лифты, да, у нас же получается как? При советской системе, да, какая бы она фиговой ни была бы, там все равно тот же какой-нибудь там Рыжков, да, который стал, ну, по нашему примеру, министром, он пришел из слесарей и стал, ой, не помню, как это при Собке называлось, но это премьер-министр.
Ой, нас сейчас накажут, мне кажется, наши слушатели за слово «совок». Но я поняла, спасибо большое. Да, ну сейчас тоже таких историй. Я, правда, когда на биографию Дегтярева смотрела, там у него прямо действительно, он говорит, у меня большой опыт, ну ему там сколько лет, около 30. Я смотрю его биографию в Википедии, а там действительно он чуть ли не с 20 лет занимает руководящие посты. Но с другой стороны, ну, это такой философский вопрос, кто должен найти в управленце, кто должен идти во власть, люди, которые любят власть, люди, которые хотят власти, у которых есть этот заряд потенциала, они знают и видят, как, значит, как лучше, как нам обустроить Россию и так далее, или это кто должен быть? Ну, то есть ранее считалось, когда-то еще в 20 веке вообще в политику люди приходили в зрелом возрасте, после того, как у них была какая-то большая там карьера, как правило, там более-менее успешная, да, в другом каком-то деле, либо, ну, если мы говорим про Европу, или про капиталистический мир, там, в бизнесе, или там в науке, в еще чем-то там. А в советское время, соответственно, это всегда была какая-то параллельная работа, она была чисто технически, но это была возможность, значит, начать общественной жизнью, жить через коммунистическую партию, там, комсомоле, парткомом стать и так далее, и дальше идти по этой линии, и это и было твое продвижение. Сейчас то же самое, глядя на биографию Дегтярева, ну, пусть, да, он в ЛДПР, есть еще масса других возможностей для людей, которые еще в юном возрасте осознают свою тягу вот к этому, ну, вот к управлению, либо какой-то артистизм внутренний, как Дегтярев, которого я, конечно, тоже причисляю к таким вот персонажам, ну, артистического плана в том числе тоже. То есть он не чисто функционер, вот такой скучный какой-то аналитик, нет. Это персонаж, который с этими голубями, откормленными и так далее, который вот идет на всякие необычные шаги. И с этой точки зрения, да, другой вопрос, что он там целым регионом сейчас управляет, как он там справляется, как оценить, как он справляется. Но у него, да, не было никаких других работ, кроме вот таких управления. А кого мы хотим видеть и кто, когда, в каком возрасте должен туда приходить, это вопрос. Есть ряд там каких-то конкурсов. Вот вы в них участвовали когда-нибудь? Там «Лидеры России», «Молодые лидеры России», вот этот вот кадровый резерв. Это же все существует. Вы попробуйте, пойдите в интернете по ссылкам там, попробуйте анкету заполнить. Может, у вас получится. Я просто не знаю. Единственное, что они что-то анонсировали этот «Москва-Путин» для вопросов, а приложения нет. И когда-то я единственный раз в жизни вот набрала, впервые в жизни набрала в Google, где там это называется, Play Market, у меня Android. Вот, кто на iOS, там, наверное, другой какой-то набор будет. Набрала прям название приложения, которое сегодня Песков анонсировал, «Москва.Путин», а там его нет. Вот, а есть масса каких-то с фамилией нашего президента, значит, других каких-то приложений, какие-то игры, селфи с Путиным, ну, такие развлечения, в общем, карманные, там, «Путин 2020», «Танцующий Путин», ну, что-то такое. В общем, все это не то. Я бы, честно говоря, может быть, как-то по-другому назвала бы это приложение, если не поздно, потому что человек, который будет его себе ставить, он тут же увидит такую еще целую грядку всякого детсадовского плана развлечений. Вот. Ну, а может быть, это и не так плохо, не знаю. 7373948, наш прямой эфирный номер. Александру Невскому 20 лет было во время Невской битвы. Ну, так это же битва, он же полководец был. Некоторые там в 16, мы знаем, полками руководили, да? Или что? 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Я бы тоже хотела задать вопрос, Владимир Владимирович, конечно, вопросов очень много, но вот один из них. Мы живем буквально в 50 километрах от Москвы и топим печку дровами, что делать? Когда будет газификация Подмосковья? Вот какой вопрос.
Вот хороший вопрос очень. Вот я бы, кстати, подписалась. Ну, вы знаете, что... А вы узнавали? Вы еще на линии? Нет, уже все. Вы узнавали, сколько стоит подвести к вам? Или там есть это в планах или нет? Или что нужно сделать, чтобы такие планы появились? На самом деле, я думаю, что несмотря на все эти препоны о том, про то, что, значит, это дорого и так далее, первым инициатором разговора о том, чтобы у вас появился газ, должны быть вы. И я просто, поскольку я не в силах рассказать, и там я же не сижу в «Газпроме» там, или в других, и даже это же не «Газпром», «Газпром» это добывающая, продающая организация, а вот те организации, которые ведут этот газ по трубам, там прокладывают эту всю инфраструктуру, и другие организации тоже там какие-то со своими порядками, меня там нет. Но, с другой стороны, это все связано, да, с большими расходами, с властями. Я бы первое, что я сделала, я бы пошла в местные органы самоуправления, какие они там у вас есть, что у вас там поселок, район и так далее. Задала бы им вопрос. А лучше не пешком, потому что коронавирус. Надо писать письмо. Это очень легко делается через интернет. То есть ты берешь, находишь все это. Администрация, всегда там есть какой-нибудь имейл какой-никакой. Ты на него направляешь обращение. Первое. Это первое. И оно, это официальное твое обращение. Ты пишешь, когда будет у нас газ, например. Мы хотим газ. Ну и заодно, может быть, приложить еще какую-нибудь справочку, что у нас тут 20 домов, допустим, из них там столько-то с инвалидами, столько-то с пенсионерами, столько-то с детьми. Ну, допустим, мы очень хотим. Сделайте, пожалуйста. Дальше вы получаете некий ответ. Вот. И дальше уже с этим ответом они там вам напишут. Там такая-то организация или переговоры, или так вопрос не стоит. И дальше вы все выше и выше отправляете, и все. И начинается этот разговор. Может быть, когда много таких разговоров будет, уже, может быть, что-то с мертвой точки сдвинется. Настя, вам личный мой комплимент. Ладно, слышала вас не один раз. Ваши экологические убеждения разделяю. Ваши сомнения и способы выражать свое мнение. Так, ладно, это про меня мы не будем. Вы читаете? Да, мы читаем. СМС +7 925 88 88 948. Я, понимаете, я как Песков на пресс-конференции. Мне надо выбрать же, что зачитать. Я же не могу всех. Вас много, а я одна. Путин, так, ой, прям, слушайте, пакетами летят. Это действительно сложно прочитать все. Газификация Подмосковья есть. Платите кучу денег, а бесплатной не будет никогда. Это невыгодно, пишет Мебель. Ну вот, а когда вам, например, выставят счет, присылайте на вот сюда, на портал, на Телеграм, говорит МСК-бот, жалуйтесь, и будут сюжеты журналистам давать. Это, к сожалению, просто переписками не все решается, ну, бывает, что и решается, просто людям лень, им проще, знаете, на радио или там с друзьями в разговоре пожаловаться, но сесть и там чего-то написать, получить ответ, дождаться, PDF такой с подписью, с печатью, у людей иногда сил не хватает. Я вот агитирую вас за то, чтобы ваша гражданская позиция и ваше улучшение вашей жизни начиналось с вас. То есть вы начинаете предпринимать действия, не ждете, пока какая-то невидимая рука, там, Владимир Путин или еще кого-то начнет вас делать вашу жизнь лучше. Вы тоже должны участвовать, потому что без запроса, без вашего жизнь лучше не станет. А вас просто никто не узнает никогда. Путин обещал проводку газа бесплатную. 68-й пишет. Вот, и надо этот вопрос поднимать, я полностью согласна. Но и на локальном уровне написать везде. А не просто Путину каждый год задавать вопрос. Это не так эффективно, как если еще и писать местным своим. Хотелось бы спросить его, как ему спится ночью? Пишет 35-й, видимо, недоволен. Я думаю, кстати, что такой груз ответственности и так далее, не знаю, то есть человек должен быть со стабильной психикой, чтобы вот все это выдерживать. Наверное, не знаю, да, сложно сказать, как может человек спать ночью, когда он президент такой страны. А выше не прочитали. Газификация в советское время была не дешевым удовольствием, пишет Анна. А, и в советское время, ну, то есть, Анна, ну, напишите, платили, что ли, деньги граждане или просто сидели без газа долго-долго-долго? Недешевый было за чей счет? За счет граждан или все-таки за счет государства, за счет бюджетов? Кто же у нас герои? Вот что происходит, когда в стране нет идеологии. Пантеон героев, слышали на этой неделе? Мы собирались там, предлагали пантеон какой-то создать героев. Вот. Миллионеры и правда уже платят больше. И когда они тратят свои деньги, развивают экономику. Налоги – это прям слишком тупой инструмент. Стимулируйте их тратить деньги в Российской Федерации. Чем больше тратят в РФ, пусть там налоги будут ниже. Так, сегодня у нас идет жесткая рыночная борьба за жизнь, за процветание в обществе. Это отражается на психологии людей. Мне кажется, что это какие-то сообщения прилетели, которые были отправлены, может быть, в другой эфир когда-то. Так. А если Путин будет по каждому такому делу что-то говорить, ему надо работать с прокурором тогда. Вот, я бы спросила Платошкина, Михаил спрашивает, не понимаю, как в отношении такого эрудита, реально большого патриота нашей страны, возбуждено дело. Так, в таких конкурсах участвуют особые люди, будущие профессиональные политики, будущие чистокровные бюрократы, Виктор Корга. Да, ну, давайте, что у нас там еще, да, время на звонок остается, мы после этого перейдем к другой теме, просто готовьтесь. Алло, здравствуйте.
Здрасте, меня зовут Хайдар, мне 63 года. Я так. Путину задал вопрос, когда своих ближайших бандитов уберет уже, хватит Россию грабить и за границу отправлять.
Ну, уже столько всего сделано, он вам скажет. Была проведена огромная работа, были предложены, значит, выводы средств с офшоров обратно, заведение средств на территорию Российской Федерации и так далее. Даже цифры, я думаю, я просто сходу не готова. Видите, я примерно, на самом деле, я как этот могла бы быть таким чуть-чуть более, если бы я по цифрам бы у меня бы они лежали, а может быть, бы были открыты в закладках на компьютере, я бы вам просто как робот, как голосовой помощник могла бы отвечать на все ваши вопросы. На самом деле работа ведется, и 5500 дел возбуждено по коррупции, например, за прошлый год, по статье о коррупции, там разные, наверное, всякие есть модификации, но 5500 дел – это довольно много. Чем оскорбляет СССР, называя совком, и сам же говорит, что там все было справедливо. Нелогично как-то, да, но это к первому звонящему. Вопрос, почему на Западе дети и жены президентов участвуют в управлении страной, а у нас нет. Прям такой мастер, у нас прям мастер обобщений. Но это не везде, не всегда, все по-разному. Но разные люди бывают, где-то участвуют, а где-то не участвуют. У всех по-разному. Проведена огромная работа, все посаженные выпущены. Не все. Там сидят, вот Еву Меркачеву, почитайте, как эти губернаторы, там парад губернаторов в СИЗО, в Лефортово, отовсюду их свозят, она их навещает. Они там сидят. Все сидят на месте. Сейчас их, кстати, ограничили, этих правозащитников, они меньше стали сейчас посещать. Но я видела вот недавно, я на фотографии выкладывала опять, они там в средствах спецзащиты, опять в каком-то СИЗО до Нового года пытаются успеть все проверки провести. 18:30 сейчас новости, после новостей продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа отбой.
И мы продолжаем с вами. Я сегодня Анастасия Аношко. Пробудем с вами вместе до 20 часов. Причастных к смерти волгоградца после конфликта в родительском чате в WhatsApp привлекли к ответственности. Рабана Гребенюка избили прямо в отделении банка за слова в интернете. Ну, это в интернете так пишет Мэш. Ну, за то, что у них была перепалка с мамой одного из детей в этом чате. И... Я только вот усвоила из всего, что я прочла, что в какой-то момент он ей сказал, иди мужа своего учи или что-то такое. Ну, она ему там, видимо, замечание какое-то сделала и так далее. Она обиделась и, в общем, натравила, если так можно выразиться, своего брата, который выследил обидчика и напал на него с кастетом, переломив основание черепа. Прямо под камерами. То есть тот то ли деньги там доставал из банкомата, ну, вот такой предбанник банковский обычный, и там, конечно же, камеры, то есть, видимо, не планировалось именно убийство, но, тем не менее, вот этого нападавшего сейчас привлекли по статье нанесение, причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть, это часть 4 статьи 111 Уголовного кодекса, а сестру мужчины, ну вот эту маму из чата, которая попросила вступиться за себя после слов в родительском чате, обвиняют в подстрекательстве, а также привлечен ее супруг. Что это значит? Что значит привлечены? Что это значит? Пока сложно сказать, но мне просто это была такая тягостная, ужасная история, от которой, если вот так вот вдуматься, вы представьте себе там с точки зрения детей на нее посмотрите еще. Я не помню, какого класса там дети, но вы представляете, какая драма, когда вот такие события происходят, то есть человек там умирает, чей-то папа умер в течение нескольких дней в реанимации, да, не приходя в сознание, впав в кому, и что? Ну, и эти дети продолжают там что, учиться вместе, или что, как это все изменило ли свою вспыльчивость подстрекательница, например, жалеет ли она о произошедшем? Или что? Какой вывод вы для себя сделали? Там были какие-то выступления, предложения из профсоюза учителей, что, мол, нужно, чтобы обязательно какие-то были модераторы, что ли. Но это невозможно, потому что все знают, все, кто участвует в этих чатах, а я участвую в трех таких чатах, что есть чат с воспитателем или с классным руководителем, где просто информация доводится всякая организационная, то не вся. А есть обязательно рядом чат параллельно существует без учителя. Вот, там обсуждаются, как правило, всякие подарки, как на Новый год, вот эта вся история там, ну, иногда там какие-то поездки, иногда вот обсуждали у нас, там кто-то попытался робко затеять разговор о том, не нужно ли в класс купить бризер какой-то, или как-то там называется, в общем, такая штука, которая как бы дезинфицирует воздух, и тут же там осадили этого предложившего, что, мол, не надо ничего нам. Ну, и там тихо, в общем, спокойно, или когда-то редко там всплывают, ну, это мой опыт, он совершенно, это совершенно не значит, там есть параллельный мир, да, в котором вот ссоры приводят к такому итогу. Ну, вот эта история в Нальчике, она как бы немножко другая, где восьмиклассник, значит, повздорил с учителем историю, а учителю там 50 лет, но он тоже, значит, некоторые СМИ пишут, что он какой-то чуть ли там не наркоман со стажем, и он был сыном директора, но директор умер, его уволили, но потом восстановили, и вот он там, и он вроде бы крепкое словцо, такой не очень положительный образ, но это никак, конечно, не извиняет нападение там на него в стенах школы, но однако там получается, что какие-то совершенно дикие истории. Вот. И какой вывод? Какой вывод мы делаем? Мы это остановить не сможем никак, да? Их будет больше, этих историй. 7373948, смс-портал +7 925 88 88 948. Драка в Петербурге там состоялась тоже под камерой, там 6 человек приняли участие, взрослые люди, там все СМИ помечали, детей не было. Детей не было рядом, значит, не было. Презрев все нормы социального дистанцирования, народ идет и бьется. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Ну что, невозможно это все оседлать, да, нет? Будет дальше.
Вообще дичь какая-то, конечно, просто невероятно. Вспоминаю благодатные советские времена, когда учителя слушали все, и никаких чатов не было, и никаких перепалок не было между родителями. Вот я, по крайней мере, этого не помню.
Да ладно, всякое бывало, на самом деле, не надо. Нет, тоже не разные учителя степени. Были, не всех слушали, издевались, там закатывали, не знаю, какое-то у нас, я помню, колесо от КамАЗа на первый этаж учителю географии закатили через открытое окно. Там.
Нет, я имею в виду, не учителя, не ученики над учителями издевались. Ученики издевались, да, были такие дела.
Слушайте, всякое бывало, всякое разное. Разные родители. Вы, наверное, просто не общались, какие-нибудь цыковская верхотура, наверное, вела себя тоже, может быть. Я не знаю, я, конечно, не свидетель. Вы так вот прям, знаете, это такая манера. Включается в золотом веке, который прошел, который в прошлом. Это такая вот есть, да. Вам прям кажется, ну, это удобно думать, что золотой век был, был. Он позади. Говорит.
Просто сейчас стало свободы больше, понимаете? Свободы больше. Язык более распущенный, мнения более разные. Раньше мнение было более одинаковое у людей. То есть нас партия воспитывала, к одному как бы знаменателю подводила.
Света Изванова немножко. Вы так рассуждаете, было более одинаково, было более... Ну, может быть, да, просто побаивались, наверное. Хотя сейчас тоже, в общем, полицию, так сказать, можно вызвать в любой момент. Так сказать, призвать к соблюдению порядка. Спасибо за звонок. Телеграм наш говорит МСК-бот латинскими буквами СМС плюс 7 925 88 88 94 и 8. Нельзя даже сравнивать то, что происходило раньше, и то, что происходит сейчас. Не знаю, есть ли разница между людьми. Есть ли она? Или просто телефоны, которые у них оказались в руках? Ну, и отсутствие, конечно, руководящей роли партии, оно, может быть, конечно, как-то и сказалось, но на самом деле я в этом не уверена, потому что это чисто такие... Это же такая социология и психология, да, то есть отношения между людьми, как люди умеют слышать друг друга, принимать мнение друг друга, как они воспринимают понятие оскорбления, например, и извинений. Как они ведут себя в публичном поле, вот таком новом публичном, когда это просто переписка. Но это публично, конечно, все происходит. Нельзя сказать, что это личная переписка, которая никому не видна или видна только себе. Тогда в saved messages себе сам пиши, и тогда никто действительно не увидит. Это ученик тоже подстрекатель. Во Франции за смерть учителя привлекли даже учеников, показавших убийцу учителя. Поэтому все правильно, что привлекли к ответственности всех. Каждый будет думать о доле своей ответственности. Ну, вот этот, ну вы думаете, этот случай кого-то чему-то научит? Дайте еще один звонок и к новой теме. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, у меня такое ощущение, что уровень образованности населения, особенно в регионах, он настолько низкий. Вот. Не образование, а именно образованность. Потому что типовой день человека, ну, обывателя, он пришел с работы, купил бутылку пива перед телевизором и сериал какой-нибудь МТВ там, или что-то подобное. Вот. Государство должно воспитывать своих граждан, участвовать в воспитании своих граждан.
Да? А как?
Ну, понимаете, как?
Организацию детскую, что ли, какую-то сделать?
Я не знаю, как. Но с экранов телевидения вот какая-то агрессия постоянно идет. В виде сериалов каких-то, в виде каких-то ток-шоу. Да даже ваши радиоведущие, вот ваши, конкретно на вашей радиостанции, ведут себя настолько агрессивно порой в эфире. Раньше такого не было.
Они отвечают. Нет,
говорят, извините, моя... Слово «жопа», извините, употребляете?
Нет, я такого, во-первых, ну, я не слышала, я не знаю, может быть. Но, подождите, вот в современном... Спасибо большое за звонок. В современном мире же вы вольны сами выбирать, что вы смотрите. На интернет наводнен абсолютно умиротворяющим контентом. Есть целые каналы, которые показывают, как льется краска из банки, например, и кто-то ее размешивает. Это, я забыла, как эта категория называется, или там, ну, как бы вроде такого камина с горящим огнем, или рыбки, которые плавают в аквариуме. Вот вы включаете и успокаиваетесь, и смотрите, смотреть можно бесконечно. Или там какие-нибудь макароны вылезают из какого-то какого-то там прибора, который делает эти макароны, вот они так лезут, лезут, и ты смотришь, и вот испытываешь какое-то такое чувство удовлетворения внутреннего. Абсолютно жаловаться на то, что, знаете, это раньше было три канала, там, которые, между которыми еще не все хорошо ловили, там нужно переходить с первого на второй, со второго на первый. А сейчас-то этого нет. Почему? Как? А как вы еще так говорите, тоже мыслите старыми категориями? Это раньше там один учебник на весь Советский Союз был там по истории, или там один канал, или одна газета, там самая распространяемая, через нее доводилась информация, сколько тонн чугуна было отлито. А сейчас вы можете себе представить, какой канал может использовать государство, чтобы, например, воспитывать своих граждан? Я не знаю, телеграм-канал, может быть, создать, один такой большой телеграм-канал, и туда всех загнать палками, всем предустановить, и через него будьте хорошими, не ссорьтесь, не ругайтесь, не оскорбляйте, помните, соблюдайте, как YouTube там пишет, что они там пишут, соблюдайте правила нашего сообщества, прежде чем комментировать-то там палец заносишь, там надо такое сообщение маленькое, соблюдайте правила сообщества, я не знаю, кто читал их, не читал, ну, наверное, имеется в виду, что матом нельзя ругаться, или там оскорблять, или еще что-то, я не знаю, что у них там за правила, но какие-то правила, у нас YouTube, вот видите, воспитывает немножечко, вот через это. Как можно воспитать? Это раньше было одна какая-то, одно место, через которое все, так сказать, познавали, что там надо, что правильно, что такое хорошо, что такое плохо. Вот мы знали, вот империалисты, например, агрессивные, наглые. С другой стороны, мы человеколюбивые, самые мирные на свете граждане и так далее. Причем тут чат, это ерунда. Сейчас самое главное, чтобы подстрекательницу и убийц судили за преднамеренное убийство по предварительному сговору, а не за причинение вреда, повлекшее смерть по неосторожности. Виктор Корга пишет. Ну, я, да, соглашусь, что, в общем, вот тут вот, квалификация и так далее, статья выбранная, они все имеют значение, и, ну, я думаю, я, конечно, не знаю, это и не судья, и не прокурор, и не следователь, и не дознаватель никакой, но была ли цель убить, это, я думаю, что ответ скорее нет, наверное, я так думаю, но это было бы странно. А главное, ничего, я так понимаю, мы с этим, никто не может ничего с этим сделать. 7373948, алло, здравствуйте. Алло, говорите, пожалуйста. Люди были раньше другие. Алло, здравствуйте. Более спокойные, добрый более вечер, дисциплинированные.
Добрый вечер, Анастасия, это Михаил.
Да, Михаил, здравствуйте.
Как вы поживаете?
Значит, да вот, конечно, ну хорошо, вы... спасибо большое. В чатах участвую.
Спасибо. Те советские годы никто не помнит. Дело в том, что сейчас все-таки вот этого низового ужаса среди детей, провинциальной школы, хулиганства стало меньше. Вот он нам его кастетом ударил. Это вообще удивительно. В мое школьное время кастет был у каждого второго школьника, особенно в провинции. Такое творилось, этих убийств немотивированных было море. Сейчас, конечно, этого меньше. Вот этого, вот этой агрессии внизу меньше. Сейчас дети более-менее поприличнее стали себя вести. Но это объяснимо. Все-таки материальный уровень, как там ни крути, он растет постепенно. Машины у всех людей, хотя... То, что у нас происходит, если взять другую сторону, она ужасна. Но она не связана с убийствами, а связана с финансами, так сказать.
Вы имеете в виду кредиты всякие и так далее.
Поэтому всегда сейчас вот того, вот то, что произошло, и камер, тогда не было информации. Творилось в провинции, я говорю, вот это вот провинциальная, тупая, знаете, отупевшая масса и детей, сколько было малолеток преступников. И учителей били, и убивали немотивированно, и подстрекали. Сейчас этого меньше, однозначно. Но сейчас больше информации, потому что мы знаем обо всем. И конечно, вот никакой чат здесь вообще близко ни при чем. И вот люди стенают, вот мы когда-то жили, да? В советское время за рулем пьяный ездил через одного. Сейчас все-таки люди мало пьют за рулем. То есть дисциплины стало больше.
Пьют, мало, да. Ну, есть понятно, такое. Да. То есть, на самом деле, то есть на нас производят жутчайшее впечатление эти истории, просто потому что они такие одни. Но ваш прогноз, конечно, их будет больше? Конечно. Их будет больше, как вы думаете, со временем?
Это чаще вопрос, будет, нельзя ответить. Это вечная мечта человека о гармонии, которой вообще в принципе не может быть, потому что ее нет внутри каждого человека. Человек обречен на страдания,
а если
на
есть?
Духовное страдание всегда.
А если есть гармония, если это мудрец?
Вы знаете, все мудрецы заканчивали не очень-то хорошо. И вообще обреченность этого мира, она вложена в его эстетику, в его смысл. Поэтому не надо искать каких-то идеалов, их нет. Потому что то, что финальная тайна ждет каждого, то есть что каждый человек умрет, это уже обреченность в этом. Поэтому никакие тут сказки про энтузиазм и про светлый взгляд, особенно про Советский Союз, не дай бог бы он возвратился. Не нужно этого ничего.
Михаил, ну но... вас тут поддерживают, пишут смс-ки. Михаил, вот тут есть уже и критикующий вас, и есть человек, который написал: «Анастасия, я впервые согласен с Михаилом», но он говорит про Москву. Вот.
Я говорю про провинцию вокруг Москвы. Я учился, ну мы военные были, рядом с Москвой, в провинциальных городках, 60 лет, там такое творилось. И сейчас я знаю, вот дети передо мной.
Но вот эта история, выйти поговорить, вот Виктор пишет нам через Телеграм: задача правосудия в том, чтобы этих наказать так, чтобы тем было неповадно предлагать выйти поговорить. Эта практика выйти поговорить, она уйдет со временем, как вам кажется? Ее же стало меньше, вот если вас послушать. Раньше было больше, получается.
Конечно, больше раньше. Мы здесь связаны с детством, видите? Чат какой-то школьник, который вообще здесь ни при чем. Как можно винить интернет? Интернет – это величайшее завоевание через культуру.
А если кто-то не может им
пользоваться, то он сам не составляет из себя культурного явления. Дело в том, что, понимаете, два слова еще. Что было с провинцией при советской власти? Сталинская лагерная Россия, она инициировала появление... бездомных детей, без родителей, вот эти городки, бараки, это, конечно, способствовало страшному хулиганству. Я не знаю, вот я просто это прошел, мы были из семей обеспеченных, но я все это видел, как это, что было в школе. Там просто уркаганы были вокруг, понимаете? Вот эта блатная эстетика процветала. Ну, сейчас тоже там говорят какой-то...
Сейчас тоже, да, запретили этот АУЕ, говорят, на Дальнем Востоке, там где-то в Сибири, да. Это прям бич. Настоящий.
Но,
ну, спасибо,
но теперь
да.
Относительно два слова. Сейчас больше спектр вот статьи для этого случая, их несколько есть. И я думаю, что хороший адвокат потерпевших, он, конечно, влияет сегодня на суд. И, конечно, эта статья страшнейшая, там не 4 статьи, я так прикинул, примерно, там 15 лет это минимум, понимаете? Потому что это преднамеренное убийство. Никакие здесь неосознанное там и так далее нанесение. Это преднамеренное убийство.
Спасибо. Вас тоже, видите, вызвало сомнение классификация. Но посмотрим, может быть, в ходе следствия там какие-то будут уточнения. Настя, Михаил прав. А тех, кто якобы скучает по СССР, стоит спрашивать, сколько им лет. Мне вот 44. Я родилась в 76-м и прекрасно помню все ужасы советской бедноты. РФ, получается, действительно был мрак. В Средней Азии классно было, пишет 90-й, видимо, про свои воспоминания. Так, не знаю, где жил Михаил, а я за рулем с 53-го. Ого, пьяные за рулем встречались крайне редко. Это Анна пишет. Вообще, люди за рулем встречались крайне редко, мне кажется, Анна, да, в 53-м году. Как в КНДР сейчас, там очень мало машин, там их почти нет. Там только дипмиссии, значит, владеют несколькими автомобилями, ну, еще редкие там какие-то партийные верхи. Вот, говорят, такое жуткое впечатление, трасса, ну, это, правда, мне лет 10 назад рассказывали мои приятели, которые со мной изучали корейский язык, и кто-то работает по линии МИД, и кто-то ездил там в КНДР, рассказывали, что там трассу построили новую, изучательно, совершенно такую гладкую из Пхеньяна в... Я забыла, вылетело у меня из головы название этого города второстепенного, но там тоже есть такой второй по величине город, как бы, где только у нас консульство, посольства уже там нет. И вот туда есть такая трасса, там небольшая, ну сколько-то десятков километров, может быть, сотня. И вот она абсолютно пустая, там можно снимать клипы. Ни одна машина не проедет. Ну, может быть, что-то изменилось. Пашаева пусть наймут, справедливость восторжествует. Нет, Пашаева лишили адвокатского статуса на 2 года. Так, все, речь мы завели в Советский Союз, и теперь, я чувствую, мы отсюда не выйдем. Давайте я вам расскажу про электронный паспорт. Лучше давайте я вам расскажу про электронный паспорт. У нас есть новость о том, что МВД представила, я так понимаю, проект и рассказала о том, как будет выглядеть новый паспорт. Это будет карточка пластиковая, пластиковая карточка, похожая, видимо, на то, как выглядят современные права. И в нем, в этой карточке будут внесены все те же самые данные, что у вас сейчас в бумажной вашей этой книженце, вашей и моей тоже. У меня тоже есть паспорт бумажный с листиками и так далее, которые там всегда обречены быть пустыми, потому что их там очень много, а информации там в этом смысле не так много. Ну, то есть там, ну, даже если бы что-то там, пару печатей куда-то добавилось, и все. А страниц там штук 20, по-моему, если я не ошибаюсь, или 18. По информации ведомства, документ будет выполнен в виде пластиковой карты, на которой будут размещены данные из бумажного аналога. Предполагается, электронное удостоверение вместе с дополняющим его мобильным приложением обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью. Вот, что можно будет как-то им пик делать вот так вот. В МВД отметили, что при утере паспорта его можно будет быстро заблокировать. А пилотный проект внедрения цифровых удостоверений личности планируется запустить в Москве в декабре 2021 года. Москва у нас как самый прогрессивный, самый, видите, не доверили никакому другому городу, никакому Волгограду, никакому Оренбургу, не доверили введение пилотного проекта. Ну, будут его тут контролировать. Вы будете участвовать? Вы поменяете свой паспорт? Хотите скорее получить карточку? 7373948, наш прямой эфирный номер. Давайте быстро, буквально. А, подождите-ка, я сейчас куда-то я утеряла с экрана со своего. Сейчас, секундочку. Да, вот. 7373948. Долой вот эти вот древние. Или вам нравится вот это достану из широких штанин? Вот это вот вам нравится? Оно же все же похожее. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, говорите, пожалуйста. Новый паспорт.
София, добрый вечер. Это Дмитрий, Москва. Ну, знаете, в общем-то, это давно тема назревала, и вот, наконец-то, реальное очертание приобрела. Я вот здесь столкнулся в банке с такой штукой, что меня, ну, как бы сказать, не то что вынудили, а обязали, чтобы у меня в банке, там, при моих договорах всех, была...
Сейчас мы слушаем новости, которые в 19.00. После этого еще у нас целый час и новые темы.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сегодня прошла информация о том, что во всей России будет введен единый номер для контактный такой номер для всех вопросов по коронавирусу. И даже назвали этот номер 122. Я решила провести эксперимент и набрать этот номер, и ничего не произошло. То есть набран несуществующий номер, мне ответил голос. Я даже подумала, что, может быть, все новостные как-то вот эти вот наши порталы забыли просто написать еще какую-нибудь, допустим, решетку, ну, к примеру, какую-нибудь решетку или какой-то этот, что там... бывает, решетку, звездочку и так далее, но оказалось, что нет. Да, оказывается, я не сначала, я забыла поздороваться, то есть не забыла, как-то съелось мое здорование. Я еще раз всем говорю добрый вечер, я Анастасия Аношко, и мы продолжаем обсуждать сегодняшние новости, и спорить, и что там еще было в анонсе, подразумевалось. Да, значит, эксперимент мой сегодня заключался в том, что я позвонила на номер 122, который был заявлен как общероссийский для справок по коронавирусу в России. Он вводится, единый телефонный номер, РИА Новости даже написали, что он введен. То ли Москва опять как-то в отдельном каком-то пузыре находится, и из Москвы по этому номеру невозможно дозвониться для справок. То ли наоборот, просто он еще его не ввели, а поспешили с формулировками, и сейчас, наверное, его введут. Вот. Но, тем не менее, оказывается, что провели вот обследование по звонкам. Оказалось, что люди в регионах иногда ждут по 20, по 30 минут, чтобы им ответили. И вот в рамках борьбы с этим явлением сейчас вводят единый телефонный номер. Будьте внимательны, знайте, что он есть, 122, просто пока, вот, ну, пока он вроде бы не работает. Если у вас, кстати, есть способ туда дозвониться какой-то, или вы звонили и есть результат, то, пожалуйста, тоже расскажите, напишите. У нас есть телеграм-канал «Говорит МСК». Москобот. Так вы можете писать мне сюда, и я вижу все ваши сообщения. Также вы можете писать через СМС. Если вам это нравится, можете написать на номер +7 925 888 894 8. Цифровая подпись устанавливается для конкретного пользователя в хранилище пользовательских сертификатов. Обычно защищено CryptoPro, и ключ не экспортируемый. Проще говоря, система вполне рабочая. Главное, пароль не забывать, пишет Себастьян. Да, Себастьян, вот эта вот история с паролем, она очень такая... Не знаю, особенности бывают мозга такие, что вот не очень как-то запишешь, и вроде и записывать нельзя, да, не рекомендуют же специалисты по безопасности записывать, или как-то записать не до конца, или что надо сделать, потом кто-нибудь найдет, или наоборот, или запишешь, забудешь, где написал. В общем, с этим проблема, но, тем не менее, это наше будущее. Мы с вами говорили о том, что в Москве, возможно, будет эксперимент с декабря 2021 года по введению проектной пилотной вот новых паспортов в формате карточек таких. Ну и вот тут я видела сообщение, что это тоже уже какой-то рудимент, все эти карточки. Я согласна. Карточка – это смешно. Значит, что... Потому что уже все это без карточек работает. Ну, вот карточки банковские точно можно с собой не носить. Все, ты их привязал к телефону. Если речь идет о такой комбинации со смартфоном, ты привязываешь к какой-либо платежной телефонной системе и забыл про эти карточки. Все в кошельке, они там лежат. А в магазинах карточки, которые скидочные, ты просто называешь номер телефона, если ты еще все еще ходишь в магазин, ну и так далее. Я с вами еще про одну новость технологическую хотела поговорить, про криптовалюту. Точнее, про Libra. Слышали про такое? Знаете, что такое Libra? Что, какие у вас ассоциации вызывает это слово Libra? Facebook после разногласий с мировыми регуляторами все-таки выпустит криптовалюту Libra. Об этом сообщает Financial Times, серьезное издание. Однако планы у компании далеко не такие масштабные, как в 2019 году. В чем там разница? Разница в том, что в 2019 году они хотели эту Libra привязать к мультивалютной корзине, ну, как бы к такой вот, сделать такой токен мультивалютный, который бы сразу был привязан ко всем. А ему не разрешили это сделать. И сейчас ее привяжут, эту Libra, просто к доллару. И сейчас точная дата запуска Libra будет зависеть от того, когда проект получит одобрение от Управления надзора за операциями финансового рынка Швейцарии. Но планы Facebook на представленную в июне 2019 года валюту уже стали менее масштабными, поэтому, может быть, это все как-то быстрее чуть-чуть произойдет. И я хотела у тех, кто владеет вопросом, кто разбирается в этом, хотя это абсолютно новое, да, явление, все эти криптовалюты и так далее, но кто может пояснить, вы планируете ли вы купить эту Libra? Зачем она может быть нужна? Что это такое? Ведь это же в конечном итоге однажды это, конечно, станет нашим настоящим. Вот сейчас это выглядит как будущее, а станет настоящим. Этот несчастный биткоин, который тоже там, значит, бьет какие-то рекорды. Сейчас он, знаете, сколько стоит? Биткоин-доллар. Я вам сейчас скажу, секундочку. О, боже. 16 614 долларов стоит один биткоин, а в рублях это будет называться 1 263 201 рубль. Вот. Ну, биткоин можно там делить на всякие доли, и он отличается от остальных тем, что у него нету эмитента, нету кого-то, кто за него отвечает, и поэтому и запретить сложно и так далее. Но он тоже, там специалисты иногда критикуют, я знаю, и так далее. Libra – это все-таки продуктовый, да, токен. И что это такое, для чего он может быть нужен? 7373948, наш прямой эфирный номер. Позвоните, разъясните, пожалуйста, коротко. Нужно ли нам следить за этими новостями или нет? 7373948, прямой наш эфирный номер. Сейчас хотелось бы узнать про Libra, которую анонсировали, ее скорейший выпуск и выход. Телеграм наш говорит МСК-бот латинскими буквами. Можете писать на него, можете писать на смс-портал +7 925 888 894 8. Предлагаю в пик заболевания ковидлы на один день поменять название радиостанции. Так, все понятно. Так, и что? Есть чудаки, которые покупают мультяшные валюты, пишет Алексей Морозов, который сидит в фиатных деньгах, судя по всему. Ваши-то деньги не такие мультяшные, Алексей, конечно. Хорошее название Slavery. А почему? Это к чему название вы предлагаете? К нашему новому криптовалютному рублю или что? Чем более... Так, значит... Михаил знает, только что позвонил. Так, Вы позвонили в приемную Московской области. Позвонил человек на номер 122. Ничего себе. Неужели они видят, что человек находится в Москве и не дают позвонить сотовому? У меня не получилось. Может, надо с городского звонить? Не знаю. 7373948. Если вам есть что сказать по поводу вот этого запуска новой криптовалюты, да, на запуск Либры, пожалуйста, расскажите нам. Facebook запланировал выпуск в обращении криптовалюты в январе 2021 года. Это совсем скоро должно произойти, но, может, чуть раньше, чуть позже. Есть у вас что-то, что вы можете сказать по этому поводу? 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Павел зовут. По поводу этих всех криптовалют не доверяю, и мне кажется, надо все как-то наличность...
Отнять и поделить.
Нет. Я просто говорю, что сомнительно, это как по факсу картошку посылать, анекдот был давно. Я хотел сказать, дозвонился, я 122, работает с оператора МТС, с оператора Сбермобайл не работает. Единая информационная медицинская служба чудгорода Москвы, да, и потом в Вивальди играет.
А у меня Билайн и не получилось дозвониться. Вот это да. Какое-то ущемление прав. Ну, я вас поняла. Спасибо большое. Очень интересно. Спасибо. Вот человек дал информацию. Кстати, может быть, это полезно для всех, кто сейчас... Там говорят, кстати, снижается сейчас уровень запросов по симптомам коронавируса в целом. Поисковик вот тут один посмотрели. Наш крупный. Но это такая противоречивая, да, такая информация, которая противоречит той ситуации, которую рисуют свидетели. Вот эти Будкину звонил человек, который ритуальными услугами занимается, говорит, ситуация меняется в корне. Ну, ему это видно уже вот с той стороны, где уже все. Вот, поэтому давайте про криптовалюту. Хоть один звонок-то такой вот разъясняющий премиум, и дальше пойдем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы занимаетесь криптовалютами, да?
Я куда попала? Говорит Москва?
Да.
Я хотела Насте сказать, вот в отношении номера единого по России, 122.
Да.
Я в Московской области, Чеховский район. И сейчас только звонила, и я дозвонилась. И мне вызвали врача. Но будет он завтра, как будто бы сегодня нет.
А у вас есть симптомы? Вы болеете?
Я уже лежала в видном с коронавирусом. И я выписалась в конце августа. В октябре заболела, и сейчас до сих пор я болею. У меня какие-то такие ОРЗ или ОРВИ явления. И я все время на таблетках. И сколько ж я могу пить эти таблетки? Я только вот день не попила, опять горло сегодня болит. Я опять начала пить. И так вот уже больше месяца. И поэтому я хочу специалиста по коронавирусу, чтобы приехал, посмотрел, и что мне дальше. Я в панике просто. Что мне делать? Что же я должна всю жизнь теперь таблетки пить?
Ну, да, спасибо за звонок. Ну, да, всю жизнь, наверное, если это не хроническое заболевание, то нет. Но вообще бывает, что таблетки прописывают пожизненно, да. Да, наверное, надо сделать анализ и посмотреть. Я рада, что это было полезно, эта информация, которую я вам тут рассказала. Сейчас посмотрю сообщение, что вы нам пишете на «Говорит МСК-бот» латинскими буквами, и что вы пишете на СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Ага. Так, вот Григорий из Санкт-Петербурга тоже позвонил и говорит, что ему в телефон говорят «Единая информационная служба Санкт-Петербурга». Так, что делать? Перевести пенсию в Либра. Да, мастер, вы мастер посмеяться, я смотрю. Да, пенсию не надо переводить в Либра. Вообще этими делами, когда вы не знаете, когда что-то неизвестное, не стоит рисковать более чем 5% вашего общего состояния. 112 с Билайна только что дозвонился. Ничего себе! Ну, значит, у меня просто телефон какой-то недоделанный. Ну, и отлично, прекрасно, прекрасно, что мы теперь проверили, вся система работает. Теперь вы знаете, что у нас есть единая система, 122, единая справочная по коронавирусу. Вот. Так, еще что, значит, мультяшная валюта, это мы прочитали, про пенсию прочитали. Все, давайте последний шанс позвонить кому-нибудь, кто разбирается в вопросе. Я очень, конечно, хотела бы такого просвещенного слушателя сейчас в эфир вывести, но 7373-94-8. Но появится ли такой слушатель у нас в эфире, это вопрос. Да, ну ладно, тогда мы дождемся запуска этой Либры в январе 2021 года. Это совсем скоро, практически, да, через, можно сказать, да, через полтора месяца, наверное, там плюс-минус. Но они не празднуют, как мы, там, 4 недели, а все-таки у них там это быстрее. Посмотрим, посмотрим. Может быть, у вас в Фейсбуке нет, так, может быть, стоит завести, не знаю. Суперджоп. Россияне начали экономить на новогодних подарках. Новый опрос, новые, значит, новые чашки, новый опрос. Новогодние подарки родственникам готовят 68% россиян, друзьям 17% россиян. При этом годом ранее их планировали 74% и 24% соответственно. То есть 74% россиян делали подарки родственникам, и 24% это пересекающиеся, я думаю, категории граждан, которые и туда, и сюда, и всем хотели сделать подарок, и в прошлом году их было больше. Об этом данные, значит, опрос свидетельствует, который Суперджоп провел, а потом передал его Интартас, и ТАСС стал распространять дальше. Согласно исследованию, подарки детям, родителям, братьям, сестрам и другим членам семьи женщины собираются делать чаще мужчин. 74, ну, собственно, это и есть, и самые 74. А из мужчин подарки своим детям, своим родителям, братьям, сестрам и другим членам семьи, в виде жен, видимо, тоже, планируют подарить всего 63% мужчин. Но все равно это много, мне кажется. Честно говоря, для взрослых людей. Я вот как раз недавно имела разговор со своим подростком тут домашним, с которым мы обсуждали, что вот, ну, как-то... Когда родители детям, там, особенно в условиях там, дефицита, да, когда там какие-то большие крупные подарки, вот под елку, кто что-то мечтал, там какие-нибудь, ну, не знаю, велосипед мне почему-то в голову идет, но это такая, да, это уже век изобилия, уже не стоит так вопрос, что у тебя чего-то не хватает. Они перекормлены немножко, мне кажется, все эти дети, всем, что многообразием, обилием всего, что есть, и как бы удивить чем-то тяжело. Поэтому, а взрослые люди тем более, они сами решают свои проблемы. Поэтому довольно быстро мир... И жизнь скатывается к тому, что ты начинаешь выделять очень небольшой бюджет на эти формальные подарки, и возникает такой рынок огромный бессмысленной дребедени, который продают, ну, в эту же топку могут корпоративные подарки отправляться всякие с логотипами компаний, которые как, никому не интересны, кроме водителей, которым отдают это, значит, их там... как сказать, не хозяева, да, нанимателя, или, собственно, сотрудников самих компаний, которые, может быть, почетны и радостно носить одежду или иметь какой-то предмет с символикой, да, а уж партнеры эту символику точно, ну, тут же моментально отдадут куда-нибудь, ну, в топку просто бросят. Но сейчас об этом даже речи нет, речь про то, что вы делаете дома. Треть опрошенных готовят новогодние подарки для своих любимых, хотя с возрастом их число уменьшается. Если среди россиян до 24 лет такое намерение высказали 50%, ну, потому что, я думаю, это предбрачные игры входят в планы, как бы подтверждение серьезности своих намерений, то среди опрошенных старше 45, где вопрос уже так не стоит, насколько я понимаю, лишь 27% собираются дарить подарки. Мужчины преподносят подарки любимым чаще, чем женщины. 35% против 29%. А респонденты с доходом выше 80 тысяч рублей, видимо, в месяц, также склонны дарить подарки возлюбленным, и их оказалось 38%. А вот, значит, про тех, у кого в год свыше, сколько там, 5 миллионов или что там, какой там доход даже, у которого НДС 15%, это у кого? Вот они более щедрые. Подарки коллегам сейчас планируют дарить 6% россиян, то есть совсем чуть-чуть. В прошлом году таких было 12, тоже не очень много. Что же вы будете делать? Вы-то дарите подарки, вы планируете бюджет, вы планируете подарки. Что вы будете дарить? Что вы дарите этим детям, которые закормлены и присыщены? Пишите на Telegram, говорит МСК-бот латинскими буквами. Пишите на смс +7 925 888 894 8. Ведь подарками надо начинать заниматься уже сейчас. Хотя все эти времена, когда недостаток, очередь, наверное, они прошли, да, и сейчас вы все можете заказать. Ну да, срок доставки может быть немножко удлиненный, поэтому все равно сейчас. Наш прямой эфирный номер в студию 495 код 7373948. Дети перекормленные, да зажравшиеся они, говорит Анна. Да, Анна, у меня тоже такое впечатление. Какие-то они, ну, у них другие могут быть, понимаете, а что вот дарить? А что дарить? Я не знаю, что дарить. У них какие-то вот, если бы какие-то фантастические, я вот слежу за Натальей Авиловой, это доктор, фонд доктора Лизы, по-моему, так у них называется организация. Вот у нее дочка, которой там 5 лет. Она просит из года в год, регулярно, там, начиная с 3 лет, чтобы ей крылья подарили. Ну, окей. То есть никакие там, естественно, пластмассовые не подходят, хочешь настоящие. Мне там 6-летний ребенок удумал, значит, попросить шапку-невидимку. Я, значит, с ним веду разговор о том, что как бы, если мы волшебство пустим в нашу жизнь, то начнется бардак полный, поэтому волшебство лучше оставить там на страницах книжек. И пишет, дать чего-нибудь более материального, приземленного. Но чего? Очередной набор лего? Что надо подарить? А что надо дарить домашним? Бабушкам, там, тещам, свекровям, мужьям, женам? Надо ли им что-то дарить? Или все уже так устали, лишь бы вот хоть бы время как-то провести? Может, выехать куда-то? Настя, не агитируйте народ в ЦЦ ходить. Такой высокий уровень инфицированных. А я ни слова не сказала. Я спросила про подарки. В наше время вы можете делать абсолютно все, не выходя из дома. Абсолютно все. Не надо никаких ТЦ. Что вы, это зло, вред, не надо. Нет, нет, нет. Все в интернете. Там в интернете выбор, главное, больше, чем в торговом центре отдельно взятом. Мне главное идею понять вашу. 7373948. Какая у вас идея? Алло, здравствуйте.
Алло, да, добрый вечер, Анастасия.
Будете Дмитрий, дарить что-нибудь?
Ой, вы знаете, вообще очень скептически отношусь к подаркам. Больше люблю, конечно, дарить, чем получать. И в связи с этим, честно говоря, ну, может быть, предостерег бы все-таки от излишних в наше такое сложное время, от излишних выходов в магазины, на глазение на все эти там явства. Потому что через интернет, конечно, сложно подобрать подарок, и поэтому оценить его там характеристики все качественные, очень сложно. Поэтому я, честно говоря, не люблю получать подарки, потому что, ну, вряд ли
потому
мне...
Потому что это ерунда всякая, правильно? Поэтому
да,
не любите.
Ну да, да. А ты себя чувствуешь... Да, ты себя чувствуешь уже обязанным, если это не от родных, не от близких каких-то, да, людей, то я вообще не приемлю этого, понимаете, когда мне коллеги там дарят что-то, я говорю, да деньги дарите, я один раз пришлось не обменивать вообще подарок, но это, конечно, было не очень, хорошо чек остался там, да,
у коллеги. Ну, это же, коллеги, наверное, на день рождения вам дарили, а не на Новый год-то коллеги.
Да, ну да, на день рождения было, ну, а суть-то... Да, суть не меняется. Поэтому, честно говоря, призываю вот в этом году воздержаться.
Ограничиться.
Да, и лучший самый подарок – это здоровье всем и, как говорится,
ну, это, были да, ну да, конечно, конечно. Но такой подарок, знаете, такой, который вот он без пожеланий. Он либо есть, либо нет, тут уж, да, так, это так, да, хорошие слова и так далее, благонамерение. Лучше самому себе, правильно, подарок какой-нибудь уж накопить, заказать, чего хотелось давно, какой-нибудь... Как эта штука называется, которая на палец надевается, которая кислород меряет? Вот это надо подарить самому себе и домой одну штуку купить, и все. Но говорят, плохие они стали, там спрос большой, определить как... Ну, вообще, по отзывам в интернете, вообще, знаете, если вдуматься, вообще все можно сделать. И отзывы там прочитаешь на каком-нибудь там ресурсе, на одном, на другом, на третьем, все понятно сразу становится. И все, и берешь, и все. Ну, подождать, может, качественную вещь придется. Оксиметр. Да-да-да-да-да-да. Там какая-то еще пульсооксиметр. Какое-то выдало еще слово. Сверху слог был какой-то. Да, оксиметр на палец. Тонометр, электронный градусник. Да, надо все это. Наборчик. Кит. Такой medical kit купить. Наталья, походу, уже пришла. Что такое Наталья какая? Это наверное, не мне. В Телеграм нам по ошибке пульнули сообщение про Наталью, которая уже пришла. Подарки хоть какие-то, но дарить нужно, пишет Алексей, в силу своих возможностей. А с другой стороны, это же так мило, это же традиция. Вы покупаете эту хотя бы бумагу упаковочную, пусть там какая-то ерунда и дребедень, но зато вот это внимание, или вот этот момент, анпакинг, вот этот ты разбираешь, раздираешь этот бантик, ты раздираешь эту шуршащую штучку, и ты там коробочка, и там в коробочке что-то. Ну, это же тоже прикольно. Вообще много идей, на самом деле, я могу вам понакидывать всяких необычных, таких нестандартных, которые не очень много будут стоить. Но это тоже все такая, конечно, так если вдуматься, такая... как сказать, пошлятина, по большому счету. Но это когда, знаете, вот сейчас эти огромные есть возможности, можно все, что угодно отправить на печать, на любом носителе напечатать все, что угодно. Там на сумках, на маске. Вот тут кто-то предлагает дарить, да, набор масок. Всем по маске. Под Новый год, под елочку масок положить. Ну, это вообще, конечно, что-нибудь, да, тетрадок ребенку в клеточку и в полосочку, да. Что там еще, ручек, которые стираются. На печать отправляешь там что-нибудь там семейное, вот, делаешь там чашки с рисунком детским, например, там бабушке подарить. Петенька нарисовал вот бабушку, вот вам чашечка, значит, с рисунком на чашке, ну, допустим, да, или там футболки какие-то, такой family look, все это не очень дорого стоит, а главное, это полезное, утилитарно выбираешь, там, если не значки какие-нибудь, можно как-то попользоваться этим. Вот, а в целом вы планируете подарки-то делать или нет? Анастасия, подарил супруге платье от Dolce & Gabbana, 2 размера онлайн, придется ей похудеть, если будет мало. Так она еще его не примеряла, или вы как бы, вы этого, в асфальте старт с подарком получился? Мы же про Новый год говорим. На каждый Новый год всем своим друзьям дарю безделушки, приколюшки, типа футболки со смешным рисунком, пишет нам Строгинский. То есть сокращать не собирает бюджет, не собирается. Лимузин, книга, лучший подарок. Слушайте, книги такие сейчас есть вообще. Можно подписку, кстати, подарить. Вот, а тут еще такая, вот я тут вычитала буквально только что, такая история, сейчас я найду ее опять, открою, да, что одной девушке подарили тест генетический. Ну, это, правда, такой не новогодний, наверное, подарок, а скорее на день рождения, да, скинулись друзья и купили вот это вот, когда поплюешь, и там гаплогруппа, там определяются родственники какие-то и так далее. И, в общем, оказалось, что, значит, что у нее там родственник, он у конкурентов такую же позицию занимает, например, которого она не знала. Ну, это так просто, просто такая шутка, да, шутка-история, тянущая на индийский сериальчик небольшой. Лотерейный билет даришь, и азарт, и надежду, вот, всякие пошли у нас советы. В общем, я так понимаю, под настроением наших слушателей все с подарками прекрасно, кроме вот позвонившего. Настя, это опять приход в гости, обнимашки, целовашки, обмен вирусами. Ну, можно отправить каким-нибудь курьером подарок. Нет, а этим не надо, этим, с кем вы не дома, так я вообще про это речи даже не веду. Про дома. Что дома-то будете дарить? Ну, ладно, пишите, если еще на новостях что-нибудь докинете. А после новостей будет новая тема. 19:30 новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
И мы продолжаем. У микрофона Анастасия Аношко, это я. И я читаю ленту новостей, которые все подряд идут. И из того, что может быть интересно вам, это, наверное, то, что в Подмосковье продлили ряд мер на фоне COVID-19 до 13 декабря. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял решение о продлении срока действия ограничительных мер, в том числе, значит, что тут у нас... А, об этом... Сейчас, секундочку, о постановлении-то где самое? Об этом говорится в постановлении, и все, конец сообщения. Дистанционное обучение в вузах и колледжах Подмосковья продлено до 13 декабря. Вот, и еще гражданам вот старше 65 лет, сейчас тут тоже я видела, мелькнуло у меня тоже, ограничение, видимо, продолжится. Но мы знаем, что в Москве ряд мер сильных таких довольно принят, то есть продлен до 15 января, и вот у нас старшеклассники точно до 15 января уже учатся удаленно. Еще ну, ряд таких жилищных всяких, Собянин утвердил размеры стандартов стоимости ЖКУ для расчетов субсидий на оплату жилья. Кроме того, были утверждены минимальные взносы на капремонт. Об этом, я думаю, всем вы, если вам интересна эта тема, можете узнать на сайте sobyanin.ru. Вот, там у него все выкладывается, последняя информация. А я с вами хотела, как с заядлыми автомобилистами, обсудить тему вот этого штрафов за вождение с телефоном в руке. ГИБДД объяснила процедуру наказания за разговор по телефону за рулем. Там, значит, 1500 у нас за разговоры по телефону. Но раньше в законе было прописано, что если не оборудован системой hands-free, будет штраф, а если оборудован, то тогда можно разговаривать. И еще там паровозиком еще про ремень тоже 1000 рублей штраф, если вас камера сфотографирует таким образом, что вы без ремня едете. Тут же появилась информация якобы о том, что страховые компании якобы ведут переговоры о том, чтобы покупать данные с камер, которые в Москве установлены повсюду. Ну, когда у тебя крадут велосипед, выясняется, что не везде, а повсюду. И вот там, именно где вели велосипед, там не было камер на каком-нибудь уголке федеральной трассы или где там на площади Гагарина. Помните, это с Лукойлом столкновение автомобиля было, когда врач погибла, там, водительница Ситроена. Вот тогда камер не было. Но в целом, в основном мы знаем, что камеры много где есть. Вот, и якобы велись переговоры, и представитель Альфа-страхования сказал, что вот они с департаментом информационных технологий уже вот практически все договорились, но департамент информационных технологий отрицает переговоры со страховыми компаниями о доступе к системе интеллектуального видеонаблюдения. Ранее о том, что переговоры идут, рассказал источник «Коммерсанту», и подтвердили эту информацию, но теперь вот опровергают, поэтому будем считать, что это все неправда. Тем не менее, у нас есть камеры от ГИБДД, которые, кстати, источник штрафов, их два на самом деле, это две разных организации. Когда вы получаете штраф, у вас есть возможность посмотреть, кто вам его выписал. Вот. Но в Москве это реализуемо. Камеры высокоточные, с 10 точек собирать или не менее 10 фотографий предоставлять в качестве доказательства того, что это был телефон. Лицо обещают блюрить, то есть делать так, что будет невозможно различить черты. Вот. И, соответственно, как вы относитесь к этому? Как вы относитесь? Была уже и критика этого всего постановления, потому что Пока еще действует предыдущее наказание. Но вы в целом поддерживаете или нет? 7373-94, это 7373-94-8, это наш прямой эфирный номер. Наш смс-портал +7 925 88 88 94 8. Наш телеграм говорит МСК-бот. Как вы относитесь? Правильно же, на самом деле, нельзя отвлекаться. Так манит, конечно, когда ты сидишь в пробке, начать проверять там, ну, не почту, но мессенджер, там чего-то ты там пишешь супер важное, уже начал движение, а сообщение надо дописать. Я же знаю, как это происходит. Этого быть не должно. Неважно, пишете вы или разговариваете. А были исследования, которые говорили о том, что человек, который ведет беседу по телефону, даже через hands-free, руки свободные, так называется система, просто с наушниками, да, например, все равно вы рассредоточены, и ваша степень рассредоточенности примерно равна степени рассредоточенности пьяного человека. Эти исследования были еще тогда, во времена, когда кнопочные телефоны существовали. Я точно помню, что я это видела. 7373-94-8. Алло, здравствуйте. Как относитесь к инициативе штрафовать? Может, побольше штраф надо сделать? Здрасте.
Сергей, Москва. Да, на самом деле, положительно отношусь, потому что едешь за рулем, вот я, ну, водитель, я постоянно машину эксплуатирую, и очень много видишь людей, которые реально просто тупят за рулем, потому что они смотрят телефон.
А еще на зеленые, на зеленые забывают стартовать, да? Стоят и стоят, стоят и стоят. И все, главное, стоят сзади, только кто-нибудь последний пикнет.
В редких случаях они помогают. Пока он тупит, я могу перестроиться. Ну, если где-то...
Есть такое, да-да-да, есть такое.
Но по факту я бы сделал штраф не 1500, а 1010, чтобы неповадно было. На самом деле надо быть внимательным за рулем. Пешеходы выскакивают, они не смотрят на дорогу ни налево, ни направо, ни туда. Поэтому я за. Мне не такое.
Спасибо вам, пожалуйста. Попутчик может задать вопрос, что выключит мозг, мастер пишет. Ну, это мастер, вы не разговариваете? Оборудуйте себе место так, чтобы так раз шторку опустил, и все, никаких попутчиков. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот латинскими буквами. Ну, мы знаем, что у нас есть еще такая 50% скидка, если там в определенный срок успеваешь оплатить этот штраф. И 1500 за телефон в руках, это по факту будет, наверное, 750 рублей для начала. Насколько это существенно? Заставит ли это вас отказаться от телефона? Давайте проголосуем. Вот старым способом, не будем в Телеграм делать голосование. Мне кажется, что в отбой это не делается. Хотя я не знаю, мне сейчас напишут. Давайте просто пока телефонное, старым методом. Ну, пожалуйста, позвоните, пожалуйста. Если вы пользуетесь за рулем телефоном, на самом деле, да, 134-21-35. Вы пользуетесь, да, грешны. Ну, конечно. Ну, а как? А что? Там же пишут и звонят, как не ответить? 134-21-36. Нет, вы не пользуетесь. Вы правильный человек, правильно воспитанный. С детства вас мама так воспитывала и говорила, ни в коем случае не бери телефон в руки, когда едешь за рулем. Так она в детстве вам говорила, отправляя вас в советский детский садик. 495-й код, 134-21-36. Нет, вы не пользуетесь телефоном. Да у вас его и нет, этого телефона. Да и машина у вас тоже нет. Это я шучу. Нет, давайте только для автомобилистов. Потому что, если мы честно сами себе признаемся, мне кажется, сейчас подавляющее большинство, окажется, у нас будет такой результат, что все отвлекаются на телефон во время движения. Вы отвлекаетесь? Честно скажите, отвлекаетесь? 134-21-36. 5, да, по старинке звоним и голосуем, ничего не будет стоить этот звонок. 134-21-36. Нет, 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 вы не отвлекаетесь, не берете телефон. Вы его, наоборот, убираете подальше. А навигатор отдельно как навигатор используете. Знаете, еще существуют еще навигаторы такие-то, которые Грамин там или что там, кто-то там, они устанавливают связь со спутниками, там ждешь, пока он установит. Не знаю, ну, может быть, кстати, где сотовая связь не ловит, может, там это, конечно, лучше. Вот, ну, так, по городу-то это уже такая устаревшая форма, наверное, никто ее не использует. И все отвлекаются. Ну, давайте, сейчас я вам расскажу, какой будет результат, а вы продолжайте звонить. Мне так, это так душу греет, так по старинке, когда на телефонное голосование народ звонит. 134-21-35, да, отвлекаемся на телефон за рулем, да. И 134-21-36, нет, нет, как можно. Отвлекаюсь, вам вот пишу, гусь за Русь, вот нельзя звонить и писать из-за руля. Не буду принимать звонки из-за руля. Анастасия, кроме штрафа, нужно еще практику в морг на пару дней, чтобы увидели, как оно, Боб, ну сейчас опасно в морг. Заразишься там еще чем-нибудь. Только сегодня во дворе чуть на капот не посадил одного уникума, который выскочил из машины и начал орать на меня с телефоном в руке. Ну, уже когда машина стоит, камера не будет вас ругать. Анастасия, да, вот, скидка действует только на штрафы на 1000 рублей и меньше, поэтому и сделали полторашник. Да, вот как. То есть у меня там иногда за превышение 500 приходит и 250. Я 250. 250 не так больно, конечно, платить. 7373948 наш прямой эфирный номер. Давайте с каким-нибудь позвонившим. Нет, скидка на 3000 тоже мне пишут. Вот. Ну, да. Я платила точно. А вот 5 мне пришлось заплатить полностью. Вы представляете, я забыла оплатить парковку один раз. Остановилась, главное, с ребенком. Хотела обед купить, знаете, такой на вынос. Сэкономила немножко. На улице стояла, на парковку скидок нет, да, за штрафы, за парковку, за неоплаченную нет скидок. Просто не посмотрела. Я привыкла, что у меня в районе бесплатная парковка в Гагаринском. У нас тут муниципальные депутаты вредные, они не дают сделать здесь платную парковку, голосуют против. А в остальных районах Москвы податливые муниципальные депутаты, они голосуют за предложение сделать платные парковки, и поэтому они везде платные. Я вот в соседнем районе с платными парковками забыла, и все, 5 тысяч как с куста. Но теперь буду внимательнее. Да, не все это знают, да, про Гагаринский район. Ну, посмотрим, как долго у нас тут все это продлится, синекура. Про штраф неверно. Шлемы, жилеты спасательно. Дальше бесит эта забота обо мне. Что? Жилеты, кстати, у вас есть жилет? Желтенький такой, желтые жилеты. Оранжевый жилет. Нет, так что там во Франции? Желтые жилеты. А у вас разве не бесплатная парковка многодетная? Ну, у меня две машины, а парковку на одну только можно сделать. И я была на другой машине, вот, поэтому... Да. А, было, кстати, письмо с просьбой Собянину разрешить бесплатно сделать парковки все в Москве, чтобы стимулировать людей ездить на личном автотранспорте, чтобы меньше пользовались общественным транспортом, потому что у нас же генеральная линия была на направлении потоков. Снятие с личных авто и пересаживание в автобусы сейчас вроде бы вот как-то в обратном движении. В обратном направлении движения должно быть, но похоже, среди мер вот этого никак не принимается. Хотя, наверное, было, имело бы смысл. Ну, давайте, звонки-то ваши, вот оборвались все линии у нас. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да. Вы отвлекаетесь за рулем? Здрасте.
Да, конечно, бывает. И смотрите, меня больше, знаете, волнует какой вопрос. Если штраф кому будет приходить? Владельцу автомобиля или как? Потому что лицо-то инвестируют, вряд ли они смогут.
На кого машина записана? Да, нет, ну, подождите, с каршерингом там, на самом деле, довольно просто. По времени определяется, да, какой пользователь
вот
был.
Смотрите,
у меня есть собственная машина. Сейчас я пытаюсь вспомнить.
Три служебных. И как вот, все они на разных людей зарегистрированы. Я на всех 4 машинах периодически езжу.
Ну, по времени вашего использования надо будет определять. Я, это, знаете, вот у нас тоже несколько машин
это
в семье.
Как они определять будут? Никак они определять.
Никак, они
будут,
кому они высылают? Я не знаю, кому они. Сейчас я соображу. Вот когда я захожу в приложение про штрафы, подождите, вот что мы делаем? Я ввожу просто номер авто, госномер, я ввожу ТС, там похоже, а потом опционально я ввожу свои права, но если я, например, ввела ТС своего там супруга, который на него он владелец, а я как бы не имею формально к нему никакого отношения, я все равно его введу в госномер, и мне все равно придет уведомление, что пришел штраф.
Понятно, придет владельцу автомобиля, а да, он будет, но он, ну как, не то что в аренду отдает, Ну, другой человек катается. Вот именно будет приходить...
То есть, ну, не будет давать, если будет хулиганить. Все, не... А главное...
Вы в облаках летаете, это нереально. Сейчас,
да, а главное, говорить. Нельзя...
Не все ездят на своих машинах.
Не начнем все, но главное, нельзя пользоваться телефоном. Это же не отменяет этого постулата.
Я про то, что нарушил один человек, приходит штраф другому человеку. А человек, который пришел в штраф, он ведает, звонит.
Ну, скоро вам сделают камеры, которые будут распознавать ваше лицо, и все, и будет вам лично приходить, прям в ваш паспорт будет приходить новый, будет штраф приходить. Ну, сделают, подождите, дайте время, все будет. И минус в социальный капитал вам будет, да, все будет. Значит, что мне тут еще пишут? Только камеры, полосы, выделенки, я люблю. Гагаринский за это. Собственнику по номеру, конечно, приходит. Ну, собственнику, да, а какой еще у нас есть способ определить? Если корпоративный, поймет, кто в эту минуту был за рулем. Вот. А если каршеринг, он получит штраф за вас, и он вас вычислит. И потом будет вас штрафовать, а потом еще и отключит вас от своего сервиса в конечном итоге. Ну, это им тоже хуже, потому что они клиентскую базу таким образом сокращают, но все равно. Но идея-то здравая. Мне кажется, надо больше штраф сделать, сразу пятеру, чтобы больше не повадно. Так, тянется рука, тянется к телефону рука. И так, это, думаешь, 5000 рублей, нет, не буду. 7373948, давайте со следующим звонящим итог голосования подведем. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Анастасия.
Добрый вечер.
Такое впечатление, что у нас в правительстве работает только на сборы штрафов. Помните, как у Джани Радаре? За дождичек 300 лир, за большой дождь 500 лир, 1000 лир.
Сколько а вам не нравится? Время, господа? А вы в Петербурге были давно, там нет никаких штрафов ни на что. У вас какое ощущение от вождения в Петербурге? Вы там ездили, нет? Ой, оборвался. Ну нет, потому что такие ругательные звонки мы не принимаем. Это не глубокая аналитика. Надо понимать, добивается ли тот, кто вводит штраф, своей цели. Мы должны признать с вами, мне кажется, абсолютно все, что цели своих московское правительство добилось в плане парковок, в плане выделенных полос, в плане остановок, там, парковки перед пешеходными там, переходами и так далее. Отдрессировали нас нормально. Раньше на тротуарах везде стояли. Ну что, вы не помните, что ли? Короткая у нас с вами память, да? 10 лет назад все по-другому было. Давайте звонок. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, зовут меня Александр. Я был в Израиле, жил несколько месяцев. Мне очень понравилось, как у них эта система работает. Там даже мотоциклисты какие-то специальные между машин ездят и разглядывают, если человек пользуется телефоном, даже в руке просто тупо держит. Все, сотенка баксов, по-моему, там, в шекелях. Поэтому...
А вы заплатили хоть раз там, нет? А если вы не гражданин?
Я не гражданин,
сразу...
я ни разу...
У меня сразу бюрократические вопросы, нет?
Да, я не гражданин, я ни разу там не водил машину, вот, но все мои друзья, все окружение, да, и никто даже трубку не берет никогда, то есть...
Да вы что, а смотрит на навигатор-то, болтается перед глазами, в смысле, вот включает карту?
Как-то там иногда умудряются класть себе или в междуножье, извиняюсь, или куда-то к рычагу.
На коленку, но нужно складочку сформировать, чтобы там... при торможении он у вас не упал под
именно,
педаль,
именно.
Да?
Но
да?
В руке ну, ничего не держит, конечно. Никто, это табу у них.
Не в руке, табу. Да. Нужно еще одну руку отрастить там в районе живота, чтобы там под рулем держать. Спасибо большое. Так, а как же голосовать на нашем вами? Давайте голосование сейчас посмотрим. Ой, ну спасибо всем, кто позвонил. Сейчас я скажу, из позвонивших нам сегодня вечером получилось, что 84% честно признаются в том, что отвлекаются на звонки и на телефон и держат его в руках. Да. Это 84, это очень много. Встретимся с вами, может быть, еще как-нибудь в эфире через полгодика, когда штрафы введут, и поговорим. А значит, 84, а подождите, а те, кто не признается... Я считаю, что, наверное, они просто не признаются, не просто они такие хорошие люди, которые... Сколько там получается процентов? Откройте мне, я посмотрю, я сейчас ошибусь. 100 минус 84, сколько будет? 16, правильно, 16. Я уже, знаете, ученая, сейчас чуть не то ляпну, и потом мне будут писать 10 часов, что вы ошиблись. Давайте, смс-сообщение плюс 7-925-888-94-8, наш прямой эфирный номер, наш телеграм, говорит Москобот. Пусть сначала настроят систему взысканий с иностранных номеров. Ну, сколько их там, этих иностранных номеров? Вы прям волнуетесь за иностранные номера. За наши волнуетесь. Вот у нас во дворе в одном запарковали Яндекс.Такси там с пензенскими номерами, еще с какими-то. Стоят эти, снегом покрылись, льдом покрылись. Никто их не берет, эти машины. И вот это вопрос, кто это такие. Зачем они там стоят во дворе, место занимают как раз в Гагаринском районе. Какой смысл в сравнении с Израилем? Весь Израиль в два раза меньше Московской области, а по населению в два раза меньше Москвы. Так и чего? Ну, так как у вас масштабируемость, как бы чем ограничивается? Будет штраф, все, будет высокоточная камера. Там единственная претензия была еще, что могут другой предмет спутать с телефоном. Но у меня сразу возникает вопрос: а какой предмет может у вас находиться в руках, кроме телефона, когда вы за рулем? Похожий на телефон. Это что может быть такое? Что это? Муляж телефона? Что это может быть? Я себе не представляю. Портсигар? Что это? И вы вот ехали такой с портсигаром, и вас оштрафовали. Настя, а что вы мужу подарите на Новый год, если это сюрприз? Скажите шепотом. Нет, нет. Мы уже проехали эту тему, а потом как-нибудь еще уже с вами будет много хороших вопросов впереди всяких. Мы еще с вами поговорим. Вейп может быть в руке. А вейпы что, похожи на телефоны, что ли? Айкос, да за это тоже надо штрафовать. Это все безобразие совершенно. Анастасия, кроме штрафа, нужно на практику... А, вот вы про морг, это я уже читала. А что-то смс у нас тут подзависли. Плюс 7-925-88-88-94-8. Звонки. Алло, здравствуйте. Алло, вы в эфире. Пожалуйста, говорите. Побольше нужно штраф, как вы считаете? Побольше нужно? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Александр, Москва. У меня два таких вопроса. Непонятно, с чем мы боремся. Например, я разговариваю по телефону, держу его плечом у уха. Две руки у меня свободны. Меня будут за это штрафовать?
Пока
и второй
нет.
Вопрос.
Нет, нет,
и
нет.
Второй. Вот, разрешите еще второй вопрос. У меня есть hands-free, но для того, чтобы там, например, позвонить и по нему поговорить, либо ответить, я должен взять телефон в руки и что-то там нажать. Например, ответить на звонок, либо набрать номер. За это меня будут штрафовать? У меня же есть hands-free.
Нет, будут. Теперь будут. Вот предлагается, я вам сейчас зачитаю из Коммерсанта, прямо секундочку.
Нет,
вот
вопрос просто, с чем мы боремся? С тем, чтобы были руки свободные, тогда телефон можно держать плечом у уха. Либо мы боремся против телефона, тогда и hands-free не нужен.
Ну, пока против телефона в руках, я так понимаю, борется, это тоже, на самом деле, большая проблема, ну, согласитесь. Против разговора за рулем просто сложнее. Вот, понимаете, я вам объясню логику. Если бы я задавалась таким вопросом, вот как-то найти способ убедить людей не пользоваться телефоном во время движения, кроме как картой, да, то у меня бы сразу встал вопрос, как я при наличии вот этих беспроводных наушников, например, да, могу администрировать такой штраф, и как я могу определить, что человек говорит? Это намного сложнее задача, чем просто увидеть, что у него в руках телефон. Увидеть в руках телефон – это тоже непростая, на самом деле, технологическая задача. Об этом тоже отдельно много говорится, что там высокоточные фотографии будут, знаете. Там вплоть до того, что, наверное, будет видно, сколько камер у вас на телефоне стоит, я так понимаю. Это нетривиальная задача и для программистов, и для с технологической точки зрения довольно дорого. Из 10 ракурсов вас там будут фотографировать, чтобы сопоставить, что это вот действительно человек с... Ну, может быть, не вы, да, но на вашем автомобиле человек с телефоном в руках. А администрировать и понять, что вы говорите, я могу только... Ну, я даже не представляю, только, может быть, по каким-нибудь волнам, отскакивающим, исходящим из вашего рта и отскакивающим от лобового стекла. Вот только так, может быть. Просто невозможно это технически. Какой еще вопрос? Ага, а человек уже отвалился. Ну, ладно. Да, мне присылают фотографии в Телеграм на «Говорит Москобот» какого-то маленького кальянщика, который выглядит действительно размером с ладонь. Какая-то штука. Гадость это все. Бросайте. У меня, когда я еду, всегда в руках маленький томик Библии. Я очень набожный человек. А вот надо будет его положить. Приклейте его на торпеду. А лучше три. Три разных. Набрать номер можно с помощью Алисы. Точно, да, с помощью Алисы. Алиса, набери 102. Ой, нет, я сейчас скажу, и я знаю, у всех включится. Это проблема известная, что как бы, по радио там или энтертеймент какой-нибудь идет, а телефон начинает включаться, сбивать людям маршрут и вообще начинает безобразничать. Так, значит, что? СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Наш телеграм говорит МСК-бот латинскими буквами. А нужно вам обязательно разговаривать с кем-то во время движения? Вас же это отвлекает. 7-3-7-3-94-8. Заключающий звонок на эту тему. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Всем доброго вечера, хорошего настроения.
Я так понимаю, обсуждаем штрафы и штрафы за...
За телефон в руках.
За телефоны в руках. Вот, что хотел бы сказать. Самое интересное, что да, это надо вводить жесткие штрафы. Вот я сейчас с вами еду, разговариваю по Bluetooth, через Bluetooth. Очень удобная штука, вот. Но самое интересное, что будет, я вот сейчас часто стал ездить в Москву, да, и заметил очень много таксистов, и таксисты именно едут, и вот они что-то там, то ли они заявки, заказы или чего-то, и они через каждый второй находится в телефоне. Вот как это отразится на них, если их будут так же штрафовать?
Ну, плохо, но будут останавливаться, парковаться, искать парковку, вот, там они вот, должны тогда, будут все решить свои вопросы, оттуда...
В том-то разговор, тогда что-то, что где-то у кого-то забирают, да, значит, кто-то должен это возместить. Вот в чем вопрос. Я именно вот по поводу таксистов. А еще сейчас ехал и видел, если кто... Алло, слышно меня, да?
Да.
Вот, у нас 30 секунд. Сейчас еду по МКАДу, да, в районе Бесед. И если хозяева или сотрудники, которые работают в Делимобиле, Volkswagen номер R447, следующую букву не заметил. Вот кто сейчас снял эту машину, обратите на этого человека внимание. Безобразнейшее поведение в потоке, виляет, дергает, ну, вообще непонятно.
Это то крик, есть... спасибо большое, крик просто в камыш, потому что сейчас никто не видит, никто не заметит. А главное, вы рассчитываете, что есть такая вероятность, что человек, который там в машине едет, слушает нашу радиостанцию, есть такая вероятность. И не говорит по телефону в это время, несмотря на свое плохое поведение. 20 часов, я с вами прощаюсь, слушаем новости.